Добрый вечер, друзья. В эти короткие январские дни вспоминаются мне почему-то незабвенные слова моего ротного командира. «Товарищи курсанты!» — сказал он как-то перед строем. «Зима наступает в полном порядке и прибавляет нам, соответственно, градус за градусом ниже нуля». А выступая на тему дисциплины, он заявил однажды. «Вот вы тут понимаете, дисциплину нарушаете, а в Америке до сих пор действует банда Кукрыниксы», имея в виду Ку-клукс-клан. По поводу государственной безопасности он высказался таким образом. «Наши доблестные органы всегда проявляют, понимаете, несгибаемость и твердость по первому же зову партии». Наша сегодняшняя программа посвящена обзору новых долгоиграющих пластинок, но сначала очередной выпуск «Рок-хроники». Восьмое января, день рождения в 1935 году в городе Тупело, штат Миссисипи, Элвиса Аарона Пресли, певца, гитариста, композитора и киноактера. Начиная со своей первой пластинки «Heartbreak Hotel», «Отель разбитых сердец» в 1956 году, Пресли стал невиданно популярен. По всему миру было распродано 500 миллионов его пластинок. Этого рекорда пока еще никто не побил. Пресли снялся также более чем в 30 фильмах. 8 января, день рождения в 1947 году в Лондоне Дэвида Боуи, рожденного Дэвида Роберта Джонса. В 1968 году, чтобы избежать путаницы с Дэвидом Джонсом из группы Monkees, он поменял свою фамилию на Боуи. Боуи выпустил множество успешных пластинок и оказал глубокое влияние на образность мышления артистов рока. Он снялся в фильме «The Man Who Fell to Earth» — «Человек, упавший на землю». Кроме того, сыграл недавно главную роль в бродвейской постановке «Elephant Man» — «Человек со слоновой болезнью». 9 января. В этот день в 79 году целое созвездие знаменитостей группа Bee Gees, Rod Stewart, Donna Summers и многие другие выступили с шефским концертом, организованным детским фондом Организации Объединенных Наций. Каждый из участников концерта выступил с одной песней, права и авторские отчисления с которой после этого поступали в пользу ЮНИСЕФа. Шефский концерт, транслировавшийся по интервидению, собрал более 50 миллионов долларов. Некая сверхдержава, правда, выразила недовольство вызывающим поведением на сцене отдельных товарищей, вроде Рода Стюарта. Но поскольку эта держава ни одного артиста выставить не смогла, слушать ее никто не стал. 9 января. День рождения в 41-м году в Нью-Йорке Джоан Баэс, или, если угодно, Джон Баэс. Джоан Баэс — гитаристка и певица, известная своими песнями протеста в 60-70-х годах. 10 января. День рождения в Шотландии, в Глазго, в 45-м году Рода Стюарта. Открыл его английский блюзовик Лонг Джон Бог. Когда он увидел Рода Стюарта на вокзале, на платформе, Род жарил на губной гармошке. Стюарт начал петь в группе «Хучи Кучи Мэн», которой Джон Болдри тогда руководил, затем он перешел в группу Джеффа Бека, а впоследствии в группу «Small Faces» — «Маленькие лица». Сольную свою карьеру он начал в 69-м году и продолжает до сих пор с большим успехом. 10 января, день рождения в 52-м году в Нью-Йорке, Пэтти Бенатар, американской рок-певицы. Начала она как оперная вокалистка, но потом, как говорится, сменила специализацию. 12 января, в этот день, в 63-м году, год спустя после неудачного прослушивания в фирме Decca, Beatles выпустили одиночную пластинку «Please, Please Me», которая стала их первым крупным успехом. 12 января, также день рождения в 45-м году в Лондоне Джона Болдри по прозвищу Лонг, то есть Длинный. Болдри — певец, композитор и гитарист, начавший в середине 50-х годов. Затем он организовал несколько групп «Хучи Кучи Мэн», затем группа «Steam Packet», затем группа «Bluesology». Кроме того, Джон Болдри открыл многих звезд рока, таких как Род Стюарт и Элтон Джон. 13 января. В этот день, в 73-м году, в лондонском театре «Рейнбоу» состоялся концерт Эрика Клаптона. Клаптон вернулся на сцену после двухлетнего отсутствия, вызванного глубокой депрессией и наркоманией. Гитарист группы Who, Пит Таунсенд, помог тогда Клаптону преодолеть его вредные привычки, а потом организовал концерт, чтобы отпраздновать это событие. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем и переходим к обзору новых долгоиграющих пластинок. С новой концертной долгоиграющей пластинки ирландской группы U2, то есть U2. Поскольку группа эта ирландская, она, естественно, не может забыть и обойти в своих песнях проблему Северной Ирландии. Проблема эта, как известно, состоит в непримиримой 300-летней вражде между двумя группами североирландского населения, так называемыми католиками с одной стороны и протестантами с другой. Для предотвращения гражданской войны и кровопролития там расквартированы британские войска. Но несмотря ни на что, скрытая война продолжается, и не проходит недели, чтобы та или другая сторона не понесла потерь. В этом смысле понятно название пластинки «Under Blood Red Sky» под кроваво-красным небом. Новый альбом выпущен фирмой Island, записан он был во время гастролей в Соединенных Штатах. Новую пластинку выпустила группа Pretenders, притворщики. Она называется Learning to Crawl, учимся ползать. Название пластинки, быть может, намекает на то, что группа, крепко стоявшая на своих музыкальных ногах, была двумя трагическими событиями с ног сбита, и теперь как бы начинает только ползать. Этими событиями была смерть двух участников группы с промежутком примерно в год. Сначала умер гитарист Ханиман Скотт, следом басист Питер Фарнтон. Причины смерти газеты освещали довольно приглушенно, и о неумеренном пристрастии ребят к наркотикам можно было лишь догадываться. В свое время первой одиночной пластинкой группы стала песня Рэя Дэвиса, участника известной английской группы Kings. Певица из группы Pretenders Крисси Хайнс и Рой Дэвис не только дружили в течение последних нескольких лет, но и, я не боюсь этого слова, вместе ходили в кино. Рэй Дэвис оставил ради нее свою семью. Вот недавно содружество это распалось. Рэй Дэвис в одном из интервью говорил о горечи одиночества и о том, что Крисси Хайнс в своих песнях и аранжировках позаимствовала его, Рэя Дэвиса, музыкальные идеи. Действительно, оркестровки многих песен чем-то напоминают пластинки Kings. И, может быть, в этом смысле название альбома «Учимся ползать» и передает внутреннее состояние Крисси Хайнс.
Like a break in the battle.
Кристи Хайнс, женщина, которая не только поет, но и играет на гитаре в группе Pretenders и песни Back to the Chain Gang, назад в бригаду с кованную цепью, своеобразный гимн на производственную тему. С новой пластинки группа Pretenders Learning to Crawl, учимся ползать. Новый альбом выпустили ветераны британского рока группа Slade. Slade открыл в свое время басист из группы Animals, ставший впоследствии продюсером пластинок Чаз Чандлер. Благодаря успеху Slade Чандлер смог купить большую студию звукозаписи. Она находится в двух кварталах от здания английского радио BBC в центре Лондона. И вот сейчас эти кавалеры множества серебряных и золотых пластинок снова вышли на музыкальный турнирный плац. По-прежнему ребристым хрипом переливается голос солиста Ноди Холдера. По-прежнему туго натянуты струны гитар и упругие барабанные шкуры. Альбом называется «The Amazing Kamikaze Syndrome» — «Поразительный синдром камикадзе». Напомню, что камикадзе — это японские военнослужащие, которые во время Второй мировой войны давали согласие пожертвовать своей жизнью во имя своей японской родины. Если они были, скажем, летчиками, то они врезались с грузом бомб во вражеские самолеты и корабли, повторяя подвиг Николая Гастелло на свой извращенный самурайский манер. На обложке пластинки стоит на коленях аккуратный японский бизнесмен. Позади него на стене горит электронная схема. Перед ним, пересекающая обложку пластинки, яркий луч лазера. Руки японца молитвенно сложены, он смотрит ввысь, явно готовясь принять на себя повышенные обязательства. На оборотной стороне конверта луч лазера пронзает тело этого камикадзе, и мы понимаем, что человек окончательно сгорел на работе. На пластинке изречение. С самого первого дня мы все страдаем синдромом камикадзе. Обобщение это можно понимать в двух смыслах. Во-первых, в плане этого фальшивого рок-н-ролльного героизма. Известно, что многие по дурости считают, что герой рока должен жить бурно и умереть молодым, что, кстати, многие и делают. Во-вторых, изречение это можно понимать в расширенном философском смысле, поскольку существует утверждение, что человечеством движет неодолимое подсознательное стремление к смерти. Действительно, в природе все устроено гармонично. Все создано для довольства и счастья, но человек отвергает этот дар, выдумывает ядерную бомбу, строит социализм и потребляет солнцедар. Мы вернемся к пластинке. Одна из песен, которую я хочу вам предложить, называется «C'est la vie» — «Такова жизнь», или, как говорят о старике, «Такова c'est la vie». О чувственной любви поется в этой песне с французским припевом, и, прослушав ее, мы понимаем, что певец Ноди Холдер из тех лингвистов, что владеют языком по-французски.
Last night, the girl we made never stood on.
Воды в исполнении группы Slade, песню с их нового альбома «Камикадзе Синдром». Недавно газеты сообщили еще об одной трагической гибели — смерти барабанщика Денниса Уилсона, одного из трех братьев Уилсон, входивших в состав группы Beach Boys. Деннис погиб, но не странно. Средь белого дня, на глазах у друзей, он нырнул с борта яхты, да так и не выплыл. Скандальная печать тут же начала высказывать предположение, что Деннис был либо пьян, либо находился под воздействием сильнодействующих. Но медицинская экспертиза при вскрытии показала, что ни спиртного, ничего другого Деннис Уилсон не принимал. С его смертью закончилась глава в истории американской поп-музыки, эпоха золотых пляжей Калифорнии, серфинга на дне океанской волны и веселья без пошлости, воспетого в песнях Beach Boys. Beach Boys 20 Golden Hits. Необычную пластинку выпустила фирма Polydor. Называется она Hard Play, игра сердец, неоконченный диалог. На обложке альбома Йоко Оно и Джон Леннон, сидящие за столом. Музыки на этой пластинке нет совсем. И на обеих сторонах альбома приведены записи бесед с Джоном и Йоко, происходившие летом и осенью 1980 года. Записи делались для документального фильма о семье Леннонов и также для разных интервью, одно из которых было опубликовано в журнале Playboy. На этой пластинке Джон говорит о многом, о том, что жизнь может начаться снова в 40 лет, о новых пластинках Double Fantasy, Двойная фантазия и Milk and Honey, Молоко и мед. Он рассказывает о том, как поменялся с Йоко Оно ролями и стал домохозяином, как пристрастился печь хлеб и готовить, и в результате пережитого стал лучше понимать домохозяек всего мира. Он рассказывает о том, какая это ответственность быть нянькой своему ребенку и следить за его здоровьем и питанием. «Шоном», — говорит Джон на пластинке, — «я горжусь жизнью больше всего». Джон говорит о том, что вдохновение для написания последних песен пришло как бы свыше. Он рассказывает о расколе Битлз и постоянном стремлении своем к духовной свободе в течение всей его жизни. Он рассказывает о встрече с Йоко в художественной галерее в Нью-Йорке, делится мыслями о духовной природе взаимоотношений с женщиной. Он рассказывает о 10 годах непонимания, когда подавляющее большинство в мире не поняло и осуждало Леннонов за их, казалось бы, эксцентрические выходки, и о многом-многом другом. В пластинке приложено описание бесед Леннона, составленное Йоко Оно. Оно заканчивается словами: «Спасибо, Джон, за прекрасную жизнь вместе». Голосом Джона Леннона мы закончим сегодняшнюю программу. Мне остается пожелать вам всего самого хорошего. Проститься до будущей недели. Наша программа на будущей неделе будет посвящена вашим письмам и заявкам. Счастливо вам, ребят!
Сева, сева, Новгород, город Лондон, Билеси.
Well, I would say I'm baking bread, you know. And they say, haha, what are you really doing?
Yeah.
I said, well, I'm looking after the baby. No, but what else do you do?
Yeah.
I said, yeah,
you
because, yeah, there were no secret projects in the basement because bread and babies, as every housewife everywhere knows, is a full-time job. And there ain't no space. And I got into cooking a little, and I used to say to Yoko after I made these loaves, you know, sort of like conquered something, that bit about, you know, if there wasn't a mummy or a daddy to feed me, that I would have to open a can of tuna or something. So I broke through that barrier, and I watched the bread being eaten, and I thought, geez, you don't get a gold record and nicer than nothing, you know. And I really thought of all the jokes and the sort of cliches I'd heard about women and about them saying that the rewards of, and it's such a tremendous,
yeah,
responsibility to see that the baby has the right amount of food and not overeat and get the right amount of sleep, because ain't nobody else going to do it for him. No nanny, if you can afford nannies. Maybe a grandmother in the old days when the family was more extended than nuclear. But if I, as a house mother,
mm-hmm,
for that period, have not attended to when he slept and when he doesn't, still I get Toshi to call from the studio to make sure that he's getting in the bath by 7:30, because his nanny is beautiful and loving, but she just forgets what time it is, and he gets extended and bags under it, and he gets tired and he gets exposed to colds and flu,
mm-hmm,
and I can't switch off from here.
Mm-hmm.
So,
mm-hmm,
and it's an in tremendous responsibility, and I understand the frustration of those women, because there is no knighthood, there is no gold clock. There is a great satisfaction. I took a Polaroid photograph of my first loaf. I was overjoyed when I was that excited by it. I couldn't believe it. It was like an album coming out of the oven, and the instantness of it was great. And when they first ate a meal of mine, I was thrilled. And then when I ended up cooking for the staff, I was into it. So thrilled with it. There were about eight seats, people on the corner, and every day I was cooking lunch for the staff.